Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Саммит в Минске без веры в урегулирование, но с надеждами на прекращение войны. Акционеры ЮКОСа против Роснефти. Как востребовать с России миллиардные долги? Социологи о русских и украинцах уже не братья. Почему украинцы до сих пор относятся к русским лучше, чем россияне к украинцам? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Минске вечером 11 февраля очередная встреча в так называемом нормандском формате по ситуации на востоке Украины, где не стихают боевые действия. В переговорах участвуют президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, французский президент Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Целая череда предшествовавших сегодняшней встречи в Минске встреч не принесла ощутимых результатов. Главный вопрос, удастся ли побудить российские власти и Владимира Путина прекратить оказание помощи сепаратистам на востоке Украины. Минские договоренности формально еще действуют, они были заключены 5 сентября 2014 года, однако многократно нарушаются. К 19 часам по московскому времени все участники встречи прибыли в Минск. За их прибытием следит корреспондент Радио Свободы в белорусской столице Игорь Корней. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Игорь, добрый вечер. Как развивался в Минске сегодняшний день?
Ну, я вот нахожусь в аэропорту с 3 часов дня. Изначально планировал, что в 4 часа прилетит президент Украины Петр Порошенко. Лишь в 18:00 по минскому и московскому времени прибыл борт президента Франции Франсуа Олланда. Следом буквально разбежка там была совершенно небольшая, 5 минут, может, прилетела канцлер Ангела Меркель. Сразу же практически Франсуа Олланд поднялся на борт канцлера ФРГ. И в течение где-то 20 минут, ну, я так понимаю, стороны вырабатывали общую стратегию. После этого Франсуа Олланд и Ангела Меркель сели в общий кортеж. То есть там были 2 лимузина, но шли в одной сопроводительной группе. И они отправились в Дворец независимости, центр Минска. Спустя минут 20 приземлился Петр Порошенко. Его встречал вице-премьер Беларуси Михаил Русый. Без всяких разглагольствований, то есть к журналистам никто не подходил, никаких комментариев лидеры стран не давали. Остались журналисты ждать традиционно опаздывающего Владимира Путина. И в 19:00 Владимир Путин приземлился. Не планировалось, что будет встречать кого-то из лидеров стран Александр Лукашенко во дворце независимости. Александр Лукашенко, естественно, в переговорном процессе вряд ли, но на правах хозяина переговорной площадки он собирался лично встретить каждого из участников переговоров. Там Лукашенко не много раз высказывал такое мнение, что всем соседям нужно жить в мире, и поэтому Беларусь, как страна-соседка и России, и Украины, заинтересована кровно, чтобы на ее рубежах, на ее границах был мир.
Верно я понимаю вас, Игорь, что кроме вот этого формата переговоров, то есть 4 лидеров стран будут, видимо, переговариваться там только с переводчиками, больше кроме этого ничего не известно. Ни расписания переговоров, ни того, есть ли еще какие-то дополнительные встречи вокруг этого.
18:00 должна была, самое позднее давали время, что начнется встреча. Пока прибывают руководители стран Дворец независимости, это 2-часовое опоздание как минимум, поэтому какой формат предполагается, достаточно сложно сказать. Хотя журналисты были аккредитованы с 15:00, то есть практически 6 часов они там были, пытались выяснить какую-то информацию, как долго заспится. Ну, по крайней мере, однодневная считается встреча, вряд ли она будет продолжена завтра. Поэтому стороны заинтересованы сегодня поработать по максимуму, ну а насколько хватит силы, терпения выслушать друг друга прежде всего, это, конечно, сложно предположить.
Игорь Корней, корреспондент «Радио Свобода», работает сегодня в аэропорту Минска. Такова информация о начале встречи руководителей четырех стран по восточно-украинскому кризису к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы». Накануне саммита в белорусской столице мало кто из политологов, что в России, что на Украине, что на Западе, верил в успех этих переговоров. Удачи, похоже, все посчитали бы договоренностью о прекращении огня. Вот что думает московский политический эксперт Юрий Несневич.
Самый главный, конечно, вопрос – это прекратить там кровопролитие, это ключевой вопрос. Похоже, что по нему, в общем, договорились, что будет отведены тяжелые вооружения, будет введена демилитаризованная линия, то, что предлагали европейцы. Но это не решает проблему. Там останется ключевая проблема, если вы можете так грубо сформулировать, кто будет кормить Донбасс. Там собственных мощей на Донбассе нету. Ну, я имею в виду те территории, которые заняты сепаратистами. Оттуда практически уехало все активное население. Там остались, к сожалению, только люди, которые оттуда не смогли уехать. Они себя обеспечивать почти не могут. Там есть некоторые шахтерские поселки, где примитивным методом добывают уголь. С одной стороны, в Украине кормить территории, которые не хотят с ними иметь дело, и говорят, мы от вас отделяемся, но никакого резона нет, тем более отдавать туда какие-то ресурсы, неизвестно, кто там и как их будет распределять, в какие карманы они будут разложены. Вот где ключевой вопрос. А по нему не видно решения. Ну, из-за чего? Потому что надо закрыть границу. Через месяц там все прекратится. Потому что, извините, но боеприпасы не растут на деревьях в Донецкой области. Кстати, последние события подтвердили, потому что мало кто отрицает, что на самом деле боевые действия начали сепаратисты.
Говорил московский политический эксперт Юрий Несневич, а сейчас в эфире «Радио Свобода» киевский политолог Виктор Небоженко.
У России, и Украины, и ЕС разные функции. ЕС хочет затушить этот конфликт. Россия, будучи агрессором, очень нуждается в ресурсах и образа миротворца. Поэтому участие Путина здесь, в этих переговорах, оно, в общем-то, не несет какой-то серьезной дипломатической нагрузки. Обычно Путин действует иначе. Он наносит какой-то мощный удар по украинским военным, вооруженным силам, захватывает очередные города или уничтожает какие-то украинские части, и после этого принуждает украинцев идти на какие-то перемирия и на какие-то уступки. Сейчас такого не произошло. Впервые за год войны украинская армия линия фронта выдержала, и в принципе у Путина нету своего традиционного оружия, шантажа. И поэтому главная функция для российской дипломатии и лично Путина — это получение хоть каких-то доказательств своих миротворческих функций. Украине особо нечего ждать от минских переговоров, потому что не выполнены предыдущие минские протоколы. Первую часть списка, там около 9 пунктов, Украина выполнила, а вторую часть, которую должна была выполнить Россия, она не выполнила. Ни по обмену пленных, ни по линии фронта, ни по перекрытию границы Украины-Российской. Ничего это не было выполнено. Так как не выполнены первые минские соглашения, то вторые не будут никакого прорыва. И каждая сторона решает свои вопросы.
Говорил киевский политолог Виктор Небоженко. О шансах минского саммита говорит белорусский политолог Алексей Король.
Намерения кремлевского руководства определились уже достаточно давно. Это стремление подчинить Украину своим стратегическим интересам. И неудивительно, что подготовка к переговорам идет под грохот канонад возле Дебальцево. Атаки даже не прекратились. Поэтому даже если будут достигнуты какие-то договоренности, то, на мой взгляд, это будет тактическая увертка Кремля ради того, чтобы потом продолжить подчинение Украины. Это конечная цель Владимира Путина. И если бы она была другой, решение для этого есть очень простое. Не вводятся туда войска, не доставляются боеприпасы.
Белорусский политолог Алексей Король. Слово американскому политическому эксперту Ричарду Вайсу.
На мой взгляд, совершенно не ясно, что вызовет желаемую реакцию со стороны России. Передача украинцам оружия или отказ от этой идеи. Одинаково сильные аргументы можно представить в пользу и того, и другого предложения. Если украинские оборонительные возможности будут неадекватными, то русские воспримут это как зеленый свет. Но с другой стороны, если украинская армия начнет получать современное американское вооружение, Кремль может решить, что необходимо провести, так сказать, превентивную войну. Потому что даже если эти противотанковые ракеты и другое оружие начнет поступать на вооружение украинской армии, уйдет немало времени на овладение им. И в этот момент Москва может решить предпринять более агрессивные действия для того, чтобы получить преимущество, не дожидаясь повышения боевой мощи украинской армии.
the U.S. might hope to give them through the weapons.
Говорил американский политический эксперт Ричард Вайс. Президент Украины Петр Порошенко отправился в Минск с жесткой позицией по решению конфликта в Донбассе, как утверждают в Киеве. Серьезные уступки Владимиру Путину, как полагают в украинской столице, могут лишить Порошенко президентского кресла. В Генеральной прокуратуре Украины к работе приступает новый руководитель Виктор Шокин. Накануне на этот пост его утвердила Верховная Рада, однако против назначения Шокина генпрокурором выступили две фракции парламентской коалиции. Шокин считается еще более близким к Порошенко чиновником, чем бывший генеральный прокурор. Может ли этот бунт депутатов привести к развалу большинства Верховной Рады? Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Лохненко продолжит тему.
Почти месяц в Верховной Раде депутаты добивались рассмотрения вопроса об отставке Виталия Еремы с поста генпрокурора Украины. Его критиковали, в частности, за то, что до сих пор не наказаны виновные в расстреле Майдана и ограбившие страну многие чиновники периода президентства Виктора Януковича. В итоге Ерема сам написал заявление об отставке, а пост руководителя Генеральной прокуратуры занял очередной ставленник Порошенко Виктор Шокин. Он работает в органах прокуратуры с 90-х годов. В свое время расследовал убийство журналиста Георгия Гангадзе. За назначение Шокина проголосовала даже парламентская оппозиция. Однако его кандидатура не устроила две фракции правящей коалиции. Об угрозе развала большинства Верховной Рады, новом генпрокуроре и реальной причине отставки Виталия Еремы рассуждает глава центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев.
Ерема превратился в фактор, который очень сильно минусует президента. И поэтому президент, понимая неизбежность, ну и нарастающее политическое давление, то, что негатив от деятельности Еремы падает на него, перехватил инициативу. И отправил в отставку близкого ему Ерему, представил на должность генпрокурора еще более близкого ему Шокина, который, как говорят злые языки, является кумом президента. Да, он профессионал. Да, он очень хваткий, цепкий следователь. Это мнение людей из прокурорской системы. Но как человек, являющийся плоть от плоти системы, который вырос, ну и, собственно, человек пенсионного возраста, 63 года, как Шокин будет жить по-новому? Я в этом, ну, очень сильно сомневаюсь. Второй момент, то, что он же тащит за собой весь хвост вот этой старой системы. Ну, достаточно посмотреть на клан Шокина. Ну, языки его тоже называют такое. Группа Шокин Блю. Это его дочь, это его зять, это его свояк, работающий в прокуратуре. То есть то же самое кумовство, которое присутствовало при Ющенко и при Януковиче. И либо мы увидим прокурора, который будет обслуживать президента, и тогда я думаю, что и Шокин недолго проработает. Либо же все-таки он попытается, следуя совету, который Порошенко дал при назначении Еремы, цитируя Ли Куан Ю, посадить несколько друзей президента. И если это произойдет, это будет сенсация, это действительно будет разрыв шаблона, но тогда, скажем так, и на прокурора будут смотреть немножко по-иному, нежели сейчас, когда его назначение вызвало раскол, по сути, в коалиции. Ну, мы видели, что поддержал оппозиционный блок Шокина, а радикальная партия и самопомощь не голосовала. Ну, собственно, это показывает то, что коалиция, которая составлена из искусственных технологических образований, которые объединены вокруг кресел президента и премьера, является нежизнеспособной. Чем дальше, тем больше будет таких точек конфликта, и я думаю, что 2015 год, если Верховная Рада и переживет, то с большим трудом.
Инициаторы бунта в коалиции, парламентские фракции самопомощи и радикальной партии упрекают Петра Порошенко в кумовстве и построении своей вертикали власти. На многие уже совершенные президентом ошибки на фоне войны на Востоке и серьезных экономических проблем в стране пока украинцы закрывают глаза. Но в случае, если глава государства пойдет на кардинальные уступки хозяину Кремля на переговорах по Донбассу, то это может стоить Петру Порошенко президентского кресла. Андрей Золотарев продолжает.
Политика – это всегда искусство компромисса. Это должен действовать принцип «don't death» римского права. Даю, чтобы ты дал. Без этого достичь компромисса, когда позиции разнополярные, крайне-крайне сложно. Применительно к нынешней ситуации, в которой находится Порошенко, действительно, даже полшага Порошенко назад от минских договоренностей, они рискуют перерасти в острейший внутриполитический кризис в Украине. Мы видели по событиям последнего месяца активизация правых сил, активизация партии войны. Она может привести к тому, что годовщина Майдана может, собственно, выплеснуть вот это недовольство, подкрепленное еще и крайне провальной социальной и экономической политикой, все это может выплеснуться на улице. Дело в том, что в Украине порядка 20-25 тысяч человек являются членами всевозможных вооруженных формирований. Добровольческих батальонов, групп всевозможных. И когда государство теряет монополию на насилие, когда его правоохранительные органы, вооруженные силы начинают замещать такие вот парамилитарные формирования, это всегда они превращаются в фактор политики. И риск очень большой. Порошенко прекрасно это понимает. Политическую угрозу, исходящую от такого рода формирований, Порошенко, ну, собственно, это чувствовал постоянно. Нельзя не отметить то, что и в масс-медиа делаются такие целенаправленные информационные вбросы, направленные на дискредитацию добровольческих батальонов. Но это лишь одна сторона медали. Другая является в том, что и общество тогда будет вправе задать вопрос, собственно говоря, за что проливали кровь, ради чего шла вот эта АТО, а по сути война. Поэтому Порошенко прекрасно понимает последствия. Но в его ситуации делать шаг назад нельзя, но и двинуться вперед, добиться какого-то лучших позиций, нежели были достигнуты в Минске. Для этого нет ресурсов и для этого слабые позиции у него. Порошенко будет всячески стараться зацепиться за минские договоренности. Вот тот путь, который был очерчен, конкретизация и детализация минских договоренностей. Вот, судя по всему, вот с этим багажом и с этими позициями он будет добиваться какого-то результата в Минске.
Считает политолог Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды. 11 февраля сегодня окружной суд Амстердама вынес решение о возмещении компании «Роснефть» убытков бывшим акционерам компании «ЮКОС». Компания «ЮКОС», базирующаяся в Великобритании, требовала взыскать с «Роснефти» 30-33 миллиона долларов. Однако в решении суда сумма компенсации не указана. Рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
У наблюдающего за происходящими на Западе в последние годы рассмотрениями судебных исков, связанных с ликвидацией крупнейшей российской нефтяной компании «ЮКОС», возникает законный вопрос, откуда берутся компании, именующие себя «ЮКОС», если известно, что компания с таким названием была благополучно обанкрочена и ликвидирована российскими властями более 7 лет назад. Зарегистрированная в Великобритании компания «ЮКОС International UK» – это дочернее предприятие бывшего российского «ЮКОСа», входившее в его зарубежную структуру. Оно занималось зарубежными операциями «ЮКОСа» и контролировало его зарубежные проекты. Эта компания выжила после банкротства «ЮКОСа» и на протяжении 7 лет пытается отсудить суммы, которые ей должны некоторые бывшие предприятия «ЮКОСа», а государственная «Роснефть» стала главным ответчиком в этом разбирательстве, поскольку именно она получила основные активы «ЮКОСа» после его банкротства. Одной из функций британской «ЮКОС International» было кредитование российских подразделений «ЮКОСа». Британский «ЮКОС», утверждая, что понес убытки из-за ареста своего банковского счета по решению Третейского суда Амстердама в 2008 году, связанного с банкротством и ликвидацией «ЮКОСа». «Роснефть» все претензии отвергает и настаивает, что постановление об аресте банковского счета было абсолютно правомочно. Живущий в Лондоне бывший главный юрист «ЮКОСа» Дмитрий Гололобов так объясняет правомочность бывших западных структур «ЮКОСа» обращаться с исками к российским нефтяным компаниям.
Эти компании, хотя называть, конечно, формально «ЮКОСом», они как бы являются совершенно отвлеченной от него структурой, которая управляется людьми, которые к «ЮКОСу» уже никакого отношения не имеют формально. Но вот этим компаниям удалось взыскать некую сумму, порядка, наверное, около 300 миллионов долларов, кредита в выгодах «Юганскнефтегазу». Вот эта сумма была все-таки «Роснефти» заплачена, и хотя по ней какие-то там еще движения малоизвестные продолжают. Процесс, судя по всему, не закончится еще как минимум те же 10 лет. То есть никто этих денег никогда и не увидит, как мы предполагаем.
Первое судебное заседание по иску британского подразделения ЮКОСа к «Роснефти» состоялось 27 июля 2012 года. Тогда «Роснефть» подала возражение на иск, утверждая, что «ЮКОС Интернешнл» не понес убытков от размещения средств на банковском счете. Ответное заявление дочки российского ЮКОСа слушалось в феврале 2013 года, а слушания по существу прошли в январе 2014. Рассмотрение взаимных исков и обвинений в окружном суде Амстердама продолжалось практически весь прошлый год, и в декабре 2014 года было объявлено, что решение по иску к «Роснефти» Амстердамский суд отложил до 11 февраля 2015 года. Бывший глава ЮКОСа еще в 2008 году обвинил нынешнего председателя Совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина в организации против него уголовных дел. Дмитрий Гололобов считает, что Ходорковский в любом случае никакой выгоды от удовлетворения иска к «Роснефти» не получит.
Кто является реальным бенефициаром этих денег, не знает на самом деле никто. И сказать точно никто не может, пока не опираясь на какие-то юридические нормы, а не на чьи-то слова. Ходорковский, как он заявлял, он не является бенефициаром и тех требований, которые существуют у акционеров непосредственно. К менеджменту бывшему, который контролирует какой-то отколот от компании кусок, Ходорковский точно не имеет никакого отношения. Существует не только 33 миллиона, а еще некая сумма, которая взыскивается с «Самаранефтегаза», и она только там выиграла «Самаранефтегаз», то есть «Роснефть-суд». То есть американский суд дело запустил в очень долгую. Там еще есть одна сумма. Эти 330 миллионов – это вещь чисто умозрительная, она никак не субстанционирована юридически пока, и поэтому говорить, что кто-то их что-то выиграл очень рано. В-третьих, эта сумма связана чисто с процессуальными вещами и, так сказать, никак не с самим делом. В-четвертых, будь она выиграна, она пойдет через целый ряд судов в апелляцию и так далее, когда она будет реально взыскиваться, мы не знаем. Она же, эта сумма, подлежит взысканию с «Роснефти», а никак не с Российской Федерации. То есть это принципиально разные. 50 миллиардов – это долг Российской Федерации. Для «Роснефти» 300 миллионов, даже если мы когда-то гипотетически допустим, что они будут предъявлены «Роснефти» к взысканию, хотя до этого мы, я думаю, в ближайшую пятилетку точно не увидим. «Роснефть» – это копейки. В конечном итоге это никак не отразится на ее деятельности. Это не Российская Федерация. «Роснефти» 300 миллионов – это достаточно небольшие деньги. А 50 миллиардов Российской Федерации – это уже история абсолютно другая и абсолютно, как мы понимаем, политическая уже, поскольку это рассматривается в русле, по крайней мере, властями, как часть санкций против России.
Существует прецедент удовлетворения исков к российским нефтедобывающим компаниям со стороны западных дочерних предприятий ЮКОСа. Так, в октябре 2013 года Федеральный окружной суд Нью-Йорка обязал одно из дочерних предприятий «Роснефти» «Самаранефтегаз» выплатить люксембургской «ЮКОС Капитал» 186 миллионов долларов. В свое время, когда счета ЮКОСа были заблокированы, «ЮКОС Капитал» предоставил «Самаранефтегазу» кредит на 80 миллионов долларов. В июле прошлого года окружной третейский суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном присвоении активов ЮКОСа. Бывшим акционерам по решению суда Российская Федерация должна выплатить 50 миллиардов долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 11 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Социологи о русских и украинцах. Уже не братья. В США вышла книга главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Билла Браудера «Красный бюллетень». Министерство культуры России подготовило поправки в закон о прокатных удостоверениях. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня. Среда, 11 февраля, по версии «Радио Свобода». В Минске проходят переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России по поводу урегулирования на востоке Украины. Под городом Дебальцево Донецкой области за минувшие сутки погибли 19 украинских военнослужащих. Греция выступает за пересмотр Европейским Союзом экономических санкций против России, связанных с ролью Москвы в кризисе на востоке Украины. Адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую Москва обвиняет в причастности к гибели двух российских журналистов, в среду подали в Генеральную прокуратуру заявление на конвоиров, совершивших незаконные действия в отношении обвиняемой. В Петербурге состоялись слушания по делу искусствоведа Елены Баснер, обвиняемой в мошенничестве при продаже картины художника начала 20 века Бориса Григорьева. Парламент аннексированного России Крыма принял решение о национализации компании «Укртелеком», принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову. Верховный суд России признал законным запрет носить хиджабы в школах Мордовии. Таковы были главные новости уходящего дня, среды 11 февраля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Французский социолог, историк, славист Алексей Берилович не видит в поддержке российским большинством политики Владимира Путина на Украине ничего удивительного. Берилович много лет работал в России, сотрудничал с ВЦИОМ и Левада-центром. В 90-е годы был атташе по культуре посольства Франции. В начале нулевых директором Франко-Российского центра общественных гуманитарных наук в Москве. По мнению этого исследователя, российское общество от элит до граждан оказалось не готово к свободам, полученным сверху в 91-м году. А власти эти годы активно пропагандировали национализм. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова задавала вопрос Алексею Бериловичу.
Я не думаю, что произошло что-то радикально новое с Украиной. Я думаю, что это было продолжение, радикализация уже существующего. Для меня все начинается в выборах, которые сделала Россия на исходе перестройки. Выход из социалистической системы произошел не в самых благоприятных формах. Первым делом, потому что это была свобода, подаренная сверху. То есть не было гражданского общества. Наверное, многие, я в том числе, мы переоценили те перемены, которые происходили во время перестройки. Было сильное ожидание, что Россия двинулась вот как раз в сторону современного общества. Это был такой всплеск, который потом пошел на убыль. И для меня избрание Ельцина и было начало конца. То есть это был выбор авторитарного, совершенно чуждого вообще понятия демократии и гражданского общества, и то, что власть не может быть только одна. Демократия может существовать только когда нет одного центра власти. Для, конечно, для Ельцина, для его начальной команды был только один центр. Создание администрации президента, который с тех пор и является реальным центром власти, который управляет страной. Это нонсенс со стороны демократического взгляда, да? А потом это пришло в руки более систематического человека. А кто его принес, тоже тот же Ельцин, конечно. А когда пришел Путин, тогда стало все ясно. И это была катастрофа, потому что это было подтверждение того пути, который выбрал. То есть мне кажется, что в истории бывают моменты, когда история как бы открывается, когда так называемый эффект колеи ослабевает, да, и у людей открывается какой-то выбор. И он явно имел место в конце 80-х, в начале 90-х. Выбрали путь, который вел к авторитаризму, к сохранению части старых структур, старых форм управления, и это постоянно подтверждалось. Война в Чечне – это 94-й год, так что эволюция это издалека идет. Ну, и это все время усилилось. Националистические позиции начали насаждаться именно вот как раз вокруг начала Чеченской войны. Они долго не прививались, я бы сказал. Но постоянный долбеж добился своего. А именно, что превратили в страну, где националистические идеи, в общем, стали гегемоничны почти, да? Поэтому для меня просто, что происходит в Украине, это не шок в смысле, что что-то перевернулось. Это, скорее всего, вполне логичный результат, чем, так сказать, то, что сейчас делается на Украине, страшнее и хуже, чем то, что делают в Чечне. Это, конечно, поражает, это воспринимается как катастрофа, и она есть. но она нисколько не упала с неба.
Многое сейчас критиками того, что происходит, объясняется тем, что силы спецслужб остались при них. Вы согласны с этой слегка, она не совсем конспирологическая, но тем не менее, это теория, которая отдает силы другому и снимает с нас, с каждого из нас в обществе, ответственность за личные действия?
Я частично согласен. Надо было бы более радикально избавляться от политической полиции. И совсем не случайно был избран Путин, то есть человек из этих органов. Опять-таки это связано вот с этим понятием, что должна быть только один центр власти, который, так сказать, должен контролировать. Это вот тоже глубокая, так сказать, черта, боюсь, не только советского времени, но и досоветского времени в России, всего общества. И все, что уходит из-под контроля, опасно для него, да, основа основ, то тогда нужен инструмент для этого. Это политическая полиция. Ее сохранили именно поэтому. Но я повторяю, мне кажется, что это, скорее всего, последствия чего-то более общего или элемент, связанный с чем-то более общим, что не позволило эту эволюцию. Это отсутствие политических элит, в первую очередь. Это была несостоятельность, в общем, российской интеллигенции, которая после вот эйфории перестройки, которая была построена, в общем, достаточно легко, да, это разоблачение всех ужасов советского времени. Да, они были, да, их надо было разоблачать, но готовность что-то строить, готовность к переходу к чему-то другому не было. Эта свобода была не завоевана, а подарена. Растерянное общество искало, а какие границы свободы, которые нам подарили. А это можно? А разве это можно? Вот эта идея, что все пойдет само собой, что достаточно, значит, так, убрать компартию, и все пойдет само собой, была глубочайшая ошибка. Что никогда вещи не идут само собой. Какие формы перехода? Над этим мало задумывались. Шоковая терапия, которая привела к чему? К первому глубокому разрыву между политическими верхушкой и всем обществом. Идея, что можно делать реформы только против общества, да, железной рукой, как написали тогдашние мыслители, это была глубочайшая ошибка.
Какие-то способы исправления ситуации вы видите?
Две метафоры, да, такие, которые все время встречаются. Это маятник. Реформы, контрреформы, реформы, контрреформы. Сталин, Хрущев, Хрущев, Брежнев, Брежнев, Горбачев, Горбачев, Ельцин, потом Путин, ну и так далее. Да, вот. И там Александр II, Александр III. Это, значит, маятник или действительно идея перейдем по кругу. Мне кажется все-таки, что это не учитывает изменения, которые как-никак происходят. Выход из социалистической системы имел какие-то эффекты. Конечно, не получилось того, что хотелось. Но нельзя говорить, что мы, как сейчас пишут, да, вернулись в сталинское время. Это просто не значит, что такое был сталинизм. Говорить о круге, мне кажется, совершенно неправомерно. Политическая система действительно сохраняет очень сильные черты советской. Политическое сознание людей еще травмировано большим террором. Он еще существует. Это страх еще где-то существует. Идея, что для власти все разрешено, и что нет смысла против нее выдвигаться, бороться против ее решения, что власти есть власть, это все. Не говоря уже о дальнем прошлом, но, конечно, это еще прямое наследство советского времени. Но это не значит, что это вечно. Я не думаю это. Просто, конечно, для людей поколения моего, то, конечно, мы ничего другого не увидим. Но что это всегда будет так, это противоречит всему, что мы знаем. Неподвижное время не существует вот так.
О парадигме развития России размышлял французский социолог, историк-славист Алексей Берилович.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 11 февраля. Министерство культуры России подготовило поправки в закон о прокатных удостоверениях. Эти поправки позволяют российским картинам участвовать в отечественных кинофестивалях. Чиновники, по словам представителей министерства, откликнулись на многочисленные просьбы кинематографистов, которые из-за бюрократических запретов иногда лишались возможности пробиться на большие экраны. Более полугода назад в России вступил в силу закон, запрещающий ненормативную лексику в произведениях искусства, в том числе и в фильмах, предназначенных для публичных просмотров. Такие ленты не получали прокатных удостоверений и не доходили до широкого зрителя внутри страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Наиболее жесткую позицию летом прошлого года заняла известный кинорежиссер и педагог Марина Развешкина. Руководитель школы документального кино объявила о бойкоте ее учениками фестивалей, требующих прокатных удостоверений от приглашенных фильмов. Но должного эффекта на коллег это не произвело, признается Марина Разбежкина.
Мне казалось, что сейчас подключатся фестивали, потому что это конкретно касалось фестивалей, особенно документального фильма. Да? Но практически все фестивали промолчали, и дальше шла такая работа, ну, невидимая глазу. Какие-то фестивали, я не хочу их называть, потому что я понимаю, что у них тоже были какие-то свои соображения, и вовсе не хочу с ними воевать. Вот, какие-то фестивали написали мне, что, ну, давай все-таки вот оформи, это такие замечательные работы, они в конкурсе, мы их взяли, уже готовится каталог, все подготовлено, и ты понимаешь, если мы будем солидаризироваться с тобой, то мы потеряем даже те маленькие деньги, которые дает министерство, и фестиваль пропадет. Несколько фестивалей показали работы без прокатного, рискуя. Я тоже им очень благодарна. Тоже не хочу их называть, потому что совершенно не хочу, чтобы задним числом наказали. Вот такая ситуация была, но очень жаль, что, конечно, мы никак не консолидированы. Никак. Мы только в Фейсбуке можем как-то что-то прокричать, но не более того.
И вот заместитель министра культуры России Григорий Ивлев заявил о том, что его ведомство подготовило поправки к закону о государственной поддержке кинематографии Российской Федерации, согласно которым российские фильмы будут освобождены от необходимости получать прокатное удостоверение для показа на фестивалях в России. Деятели кино в целом положительно оценили эти инициативы, хотя сами поправки пока еще никто не видел. Рассказывает председатель отборочной комиссии кинофестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге Андрей Шемякин.
Надо посмотреть, нет ли там каких-нибудь дополнительных пунктов, которые несколько смягчают силу этого высказывания, этого распоряжения. Но в целом, мне кажется, что здравый смысл побеждает. Лучше поздно, чем никогда. Лучше бы вообще не выносить такого решения. Но если удалось это все-таки отменить, значит, есть надежда на продолжение этой разумной политики.
Председатель гильдии неигрового кино и телевидения России Евгений Григорьев также положительно оценил решение Министерства культуры изменить правила показа фильмов на российских кинофестивалях.
Этот закон действительно значительно осложнял жизнь авторского кино, осложнял работу кинофестивалей, которые берут очень часто картины с монтажного стола и не имеют возможности эти картины даже при всем своем желании получить прокатные. Почему я считаю закон избыточным? Потому что уже существует закон, который обязывает маркировать то или иное аудиовизуальное произведение 0+, 12+, 18+. И этого вполне, на мой взгляд, достаточно. Прокатного удостоверения вообще по своей логике нужно только для того, чтобы мы понимали, какая картина собирается извлекать прибыль из публичного проката. Сейчас этот закон просто останавливал жизнь некоторых картин. Мы их знаем. Не вышел в прокат там «Комбинат Надежда», документальный кинопоезд, в котором содержится мат, а картина с матом не может получить прокатное удостоверение. Дело в том, что документалистов это касается еще и в том смысле, что очень часто мат в документальных картинах – это не воля автора, а просто способ излагания своих мыслей героям. Плюс ко всему, употребление каких-то этих слов очень связано часто с тем, что и запечатлевают документалисты пиковые состояния, какие-то радости, горя, счастье, отчаяние, да, борьбы.
Кинорежиссер Марина Разбежкина предлагает чиновникам впредь более внимательно следить за тем, чтобы принимаемые законы не воспринимались кинематографистами как введение цензуры.
Было понятно, что этот закон нарушает статьи Конституции, потому что у нас не может быть цензуры. Как раз прокатное удостоверение и явилось, стало цензурой. Прокатное не давали, если есть обсценная лексика, то есть мат, если есть призывы, допустим, призывы к свержению правительства и так далее, и так далее. Причем, что значит призывы в искусстве, никто не определил. И мне кажется, что законодателям на самом деле надо уточнить, а чего же они так боятся? Да, чего же они боятся от художников? И каким образом отличить факт, допустим, если мы в документальном кино показываем демонстрацию, если мы показываем митинг, то это что? Это призыв к свержению? Или мы обязаны вести хронику нашей жизни? Обязаны? И мы обязаны ее сохранять, как бы эту жизнь.
Кинорежиссер Андрей Шемякин подчеркивает, что кинофестивали иногда это единственная площадка для документального кино, которая доступна широкой публике. Вот почему было важно отменить прокатное удостоверение для фильмов, которые попадают на кинофорумы.
А фестивали у нас на сегодня, по крайней мере для документалистики, единственная форма проката. Получается, что правая рука не знает, что делает левая. Но как раз здесь вот этот был такой удар просто именно по фестивалям. Потому что нужны прокатные удостоверения. Потому что авторы иногда не успевают. Или какие-то другие сложности. Или вот несколько компаний вложились. И это все, конечно, мешало.
Прокатное удостоверение в настоящий момент не требуется для показа иностранных картин на международных кинофестивалях, проводимых в Российской Федерации, а также фильмов, демонстрируемых по эфирному, кабельному и спутниковому ТВ. С принятием поправок без прокатного удостоверения смогут демонстрироваться как иностранные, так и отечественные фильмы на любых кинофестивалях внутри страны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Американское издательство «Саймон и Шустер» выпустило книгу главы инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Билла Браудера под названием «Красный бюллетень». Это рассказ о взлете и падении самого крупного в начале нынешнего века иностранного инвестиционного фонда в России. Значительная часть книги посвящена истории Сергея Магнитского, который раскрыл одну из крупнейших финансовых афер современной России и поплатился за это жизнью. Билл Браудер рассказал о книге и своих взглядах на происходящее в России корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Фактически все ведущие американские газеты откликнулись на книгу пространными рецензиями. Рецензент «Нью-Йорк Таймс» Уильям Гримс с явным удовольствием пересказывает сюжет книги. Российскую одиссею предприимчивого и отчасти наивного внука главы американской коммунистической партии, который, питаемый семейным мятежным духом, решает: «Мой дед был самым большим коммунистом Америки, а я решил стать самым большим капиталистом Восточной Европы». Всего через 2 года после основания в 1996 году активы Hermitage Capital выросли с 25 миллионов долларов до миллиарда, а к 2005 году до 4,5 миллиардов. Большие деньги привлекли больших врагов-олигархов, с которыми уверенный в себе иностранный инвестор боролся в западной прессе, придавая гласности их махинации. Борьба стала невозможной с новым врагом Владимиром Путиным. В 2005 году Браудеру был закрыт въезд в Россию, его компании перешли в руки государства, и российские власти объявили Браудера в розыск, обвиняя его в неуплате налогов. Но следующее публичное заочное противостояние Браудера с Путиным затянулось на несколько лет, и, как считает сам Билл Браудер, оно закончилось унизительным поражением для Владимира Путина, благодаря мужеству Сергея Магнитского. Эта книга демонстрирует в совершенно ясных красках, как один человек, Сергей Магнитский, оказался способен разоблачить и унизить Владимира Путина. Реакция Путина на эти разоблачения показала, сколь тонка у него кожа, говорит Билл Браудер. Одобрение Конгрессом в 2012 году так называемого Билля Магнитского стало, как считает Браудер, самым большим публичным унижением для Путина. Для него самым унизительным, я думаю, был тот факт, что он, получив заверение со стороны главы государства Барака Обамы в том, что акт Магнитского не пройдет, стал свидетелем одобрения этого законопроекта в Конгрессе, несмотря на угрозы и предупреждения с его стороны. Ведь фактически, приняв этот акт, американцы провозгласили Путина коррумпированным президентом. Господин Браудер, многие американские рецензенты видят в вашей книге главным образом захватывающий триллер. Честный западный предприниматель сталкивается в неравной борьбе с олигархами и коррумпированной властью. А что вы пытались доказать своей книгой? Я доказываю, что Путин, по сути, действует как глава мафиозной организации. Является, например, фактом, что некоторые из его подчиненных, высокопоставленных членов его администрации, причастны к воровству 230 миллионов долларов. Этот факт был предан огласке благодаря подлинному российскому патриоту Сергею Магнитскому. И практически каждый сотрудник президентского аппарата, в том числе и сам Владимир Путин, по сути, участвует в заговоре с целью покрыть убийство человека, который погиб, разоблачая преступления, совершенные против государства. Известно, что в России вас обвиняют в том, что ваши капиталы были сделаны не самым честным путем. Что бы вы ответили на такие обвинения? Прежде всего, в них нет ни грана правды. Эти обвинения были брошены полицейскими чиновниками, которые стали миллионерами, своровав наши деньги, своровав у государства. Это те самые чиновники, которые были подвергнуты санкциям западными правительствами. Честно говоря, мне попросту трудно отвечать идиотам, например, которые в своей телепрограмме на НТВ обвинили меня в том, что я организовал девальвацию рубля в 98 году и в десятки других страшных преступлений. Как вы считаете, почему Кремль столь настойчиво пытается вас преследовать? Ведь, кажется, недавно им была предпринята третья попытка добиться от Интерпола объявления вас в розыск. То есть внесение вашего имени в тот самый красный бюллетень. Потому что я коснулся оголенного нерва. Я демонстрирую, что король голый. Я доказываю, что созданный вокруг Путина миф, заключающийся в том, что он является патриотом России, не имеет отношения к реальности. В действительности Путин является преступником, который присваивает то, что принадлежит государству. История Сергея Магнитского это наглядно показывает. Что лично для вас было самым удивительным в вашем российском опыте? Я думаю, что ни я, ни мои ближайшие коллеги не могли представить, что коррупция в России столь централизована, и традиция лжи дала столь глубокие корни, что она поразила верхушку власти. Я не мог предположить, что у Владимира Путина хватит совести в 2012 году выйти на пресс-конференцию перед аудиторией в 500 человек и объявить о том, что смерть Магнитского была вызвана естественными причинами. И это после того, как его предшественник Дмитрий Медведев пришел к выводу, что Сергей был убит. По словам Билла Браудера, издатели в России отказались от публикации его книги, которая переведена на русский язык. Она будет издана на Украине и доступна на интернете.
С Биллом Браудером беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Опрос общественного мнения в России и на Украине показали, два государства все дальше расходятся друг от друга. К Украине негативно относятся почти две трети россиян, около половины украинцев негативно относятся к России. Как отмечают социологи, испортить хорошие отношения украинцам к России в прошлом не могли даже газовые войны. И вот, наконец, в прошлом году это получилось. По словам московских социологов, повторяется тенденция, свойственная в последние месяцы в динамике отношений россиян к западным странам. Говорит руководитель отдела социально-политических исследований. Исследований Левада-центра Наталья Зоркая.
Тренд один. Тренд негативный, если сравнивать. Российские данные показывают, что негативное отношение к Украине выросло очень быстро. Начиная после марта, значительные изменения отношения к Западу, конечно, связаны все с украинскими событиями, а затем с санкциями. Пропаганда такая антиукраинская, она началась где-то с февраля месяца прошлого года. И уже тогда шла эта вся пропагандистская антизападная риторика, что все это, естественно, спонсировано, организовано и задумано Западом и США. Подскочило негативное отношение к Америке очень сильно. А по мере того, как бы вводились санкции уже и европейские против России, то и отношения впервые, например, мы замеряли всегда отношения к Евросоюзу, оно всегда было более-менее ровным и таким, относительно положительным. Оно резко упало, то есть в негативную сторону. Украина, это все равно, как бы она воспринималась до сих пор, там где-то порядка 40% считают, что украинцы и русские, все-таки в сентябре еще, да, то это один народ. То есть Украина вообще не воспринималась и не воспринимается до сих пор многими как отдельное государство, и отношение к негативное к Украине самой в целом, оно падало не настолько резко и сильно, и интенсивно, как к Западу и к Евросоюзу и к Америке. Украина всегда лучше относилась к России, чем Россия к Украине. Это так. Это все связано с тем периодом, в котором вот последнего десятилетия, с теми общественными настроениями, в значительной степени, которые в российском обществе царят, с приходом Путина и где-то вот с его мюнхенской речи, начиная вся эта такая возрождение риторики врага, окруженной крепость, стремление как бы подчинить своим интересам территории, влиять. И россияне все больше погружались в такую вот, возрождался, можно сказать, такой комплекс враждебности к внешнему миру, который был присущ советскому обществу очень сильно. Виновата Америка, виноват Запад. Сейчас виновата Украина, которая стала так враждебно относиться к России. А украинцы, у них никогда этого комплекса такого имперского великодержавного, собственно, не было. И это гораздо более толерантный и так многообразный народ в среднем. Поэтому у них реакция какая-то гораздо более спокойная и взвешенная. На протяжении довольно долгого куска времени, уже начало, собственно, конфликта, украинцы все равно относились к России спокойнее, дружелюбнее. Но...
Говорила социолог из московского Левада-центра Наталья Зоркая. Украинцы действительно всегда относились к России лучше, чем россияне к Украине. В последние годы этот уровень поддержки не бывал меньше 80%, порой даже превышал 90%. В России с расположением к Украине относились 65-70% опрошенных. Теперь, по словам киевского социолога Максима Енина, на западе Украины о хорошем отношении к Российской Федерации говорит лишь каждый пятый, в центральных районах страны таких 29%, на юге и востоке по 50%, хотя раньше было подавляющее большинство.
Вот если говорить о 2008-2009 годах, на отношения между россиянами и украинцами повлияла газовая война, а также война Российской Федерации с Грузией. Это не очень повлияло на отношения украинцев к России. В Украине, с моей точки зрения, тогда было очень сильное разочарование своих политических лидеров после Оранжевой революции. В то же время Россия тогда представала как страна, которая успешно закончила войну в Чечне, преодолела терроризм и укрепилась экономически. Апреля 2008 года 88%, февраль 2009 91%, май 2009 93%. Совершенно все поменялось, начиная с ноября 2013 года, когда начались революционные события на Майдане. Количество сторонников идеи соединения в одно государство Украины и России уменьшилось как никогда. Всего 3% украинцев по состоянию на декабрь 2014 года хотело соединения с Россией, и всего лишь 7% россиян хотели бы объединения с Украиной. Существенно уменьшилось количество людей, которые хотели бы дружественных отношений между государствами с открытыми границами. Больше чем на 30% уменьшилось позитивно настроенных респондентов на востоке Украины по отношению к России. Мне кажется, что здесь имеет место некое разочарование от жителей востока Украины последствиями вот этих вот событий. Те 40% населения, по социологическим данным, которые хотели соединения с Российской Федерацией, видимо, ожидали это по примеру Крыма. Я так думаю, что определенное ухудшение отношений будет и дальше. Последний год мы каждые 3 месяца видим ухудшение отношений украинцев к россиянам, к Российской Федерации. Имеет, наверное, место разница между политическим классом государства и жителями страны. Я посмотрел специально данные с 2000 по 2006 год относительно внешнеполитического курса развития Украины. Видна устойчивая тенденция роста симпатий к России. То есть украинцы отвечали на вопросы, какому пути развития Украины вы отдаете предпочтение, то ли СНГ, то ли развитие отношений с Россией, то ли относительно того, что нужно укреплять восточнославянский блок Украина, Россия, Белоруссия. Вариант ответа, что что нужно устанавливать связи в первую очередь с развитыми странами Запада, он как бы терял свою значимость. И то же самое вот по НАТО сейчас видно устойчивая тенденция как бы роста симпатий украинцев к этому блоку, в то время как в том же 2006 году там уровень поддержки и вступления Украины в НАТО он был на уровне 12-14%.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 февраля работал корреспондент «Радио Свободы» Евгений Кузьмин, были социологи из Киева Максим Енин и из Москвы Наталья Зоркая. Опросы показывают ухудшение отношений друг к другу между гражданами России и Украины. Вот так обстояли дела в среду 11 февраля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.